Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией. На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу. Из огромной баржи с криком, с дракой осаждали пассажирский трап. И как на приступ с непонятной бешеной поспешностью лезла вверх со своими пожитками восточная червь. Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет и сак лакею, и, узнав, что мест в каюте нет, прошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Можно было подумать, что оба пассажира спят. Так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали. Они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И, наконец, первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил: «Вы тоже в Крым?» И второй, с прямыми плечами, не спеша ответил ему тем же тоном: «Да, в Крым и дальше. Побуду в Алупке, потом в Гагры». «Я вас сразу узнал», — сказал первый. «Я вас узнал и тоже сразу», — ответил второй. «Очень странная и неожиданная встреча, как нельзя более. Собственно, я не то что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться, так что и узнавать было не нужно». «Совершенно то же самое испытал и я». «Да? Очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты, ну, необыкновенные, что ли? Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется». И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили. «Сколько мы с вами не виделись? 23 года?» — спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом. «Да, почти так», — ответил второй. «Осенью будет ровно 23. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века». «Большой срок, целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены». «Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?» «Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно. То есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита, и через каких-нибудь 10 лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте, в могиле не шуточная вещь». «Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно?» «Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель», — сказал второй. «Да-да, две знаменитости. Ну так что вы хотели сказать?» «А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весть какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не 10 лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее – год. У меня достоверно установленное и мною самим, и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти, как ни в чем не бывало. То бы меня дурачили, обманывали. Что вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми. А тут как обманешь, как соврешь. Глупо и неловко. И опять оба помолчали. Потом вынули портсигары, закурили. И ведь заметьте, сказал первый тот, что лежал под пледом, мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг перед другом, ни перед воображаемым слушателем. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны.
Еще бы, ответил второй. Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.
Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену, и который по целым дням и ночам почти беспрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник. А ведь я, к тому же, не совсем обычный человек. Особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я пережил в течение целых годов.
Неужели годов?
Уверяю вас, что не менее 3 лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости обжигала меня точно каленым железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту. Это еще туда-сюда, но любовницу или, как в нашем случае, жену, ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души, которые знаешь, как свои 5 пальцев. Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился? Из-за чего же надорвал здоровье, волю? Из-за чего же потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было, да и не могло быть.
«Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь?» — спросил господин с прямыми плечами. «Злобу, отвращение, жажду мести?»
«Представьте себе, ровно ничего, несмотря на всю вышеприведенную тираду. Ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и вспомнила душа моя. Да ведь вы это хорошо знаете сами. То есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили.
Вы правы, знаю. И это тоже очень страшно.
А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас. Совсем не страшно.
Да, в сущности, ничуть. Говорят, прошлое, прошлое. А все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только. Слабый отзвук какого-то всего того, чем жил когда-то.
И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел. Мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, проносившейся вдоль борта. Потом пассажир с прямыми плечами спросил.
«Ну а скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?»
«Да, почти ничего», — ответил пассажир под пледом. Больше всего некоторые удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету, слегка ударило в глаза, волею Божию такая-то. С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, но на этом роковом месте газета, напечатанная торжественно крупным шрифтом. Затем постарался загрустить. Да, мол, и это та самая, которая... Но из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно я внимал ей. Даже и грусти не вышло, так только слабая жалость какая-то. А ведь это была та самая, которую вспомнила душа моя. Была моя первая и такая жестокая многолетняя любовь. Я узнал ее в пору ее наивысшей прелести, невинности. И ведь это мне первому в какой-то божественном блаженстве и ужасе отдала она истинно все, что даровал ей Бог. И ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. Ну вот, прошло 20 лет, и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу. Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, конечно, разве вы теперь что-нибудь чувствуете?
Я? Да нет, что ж скрывать, конечно, почти ничего.
«Но знаете что?» – внезапно сказал первый, как бы очнувшись. «Знаете, что главное? Это то, что я никак не мог связать ее умершую с той, другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак. Совершенно никак. Та, другая была совсем особа. И сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той, другой – ложь. Так что я не точно говорил». «Совсем не то и не так!»
Второй подумал, «Ну и что же?» – спросил он.
«А то, что почти весь наш разговор идет на смарку!»
Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И затерянный в этой круглой чернеющей равнине маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно-кипящая бледно-млечная дорога, туда, вдаль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт в силу противоположности с этой млечностью казался темным, печальным. И крутилась, крутилась бичева лага, и печально и таинственно что-то отвечал, отсекал порой тонкий звон. Зинь, зинь. И, помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу: «Покойной ночи, покойной ночи».